Уровень низких технологий. Корабль способен достичь скорости в 50 раз превышающей третью космическую, или же около 800 километров в секунду.
Первая космическая скорость обеспечивает выход на орбиту планеты. Вторая космическая скорость требуется для преодоления притяжения планеты и ухода с орбиты. Третья космическая скорость нужна для преодоления притяжения Солнца и выхода за пределы Солнечной системы.
Корабли не имеют системы жизнеобеспечения. При таких условиях зона боевых операций ограничена внутренней частью Солнечной системы, то есть они могут разворачиваться внутри орбиты Нептуна или же в радиусе 30 астрономических единиц от Солнца. Уровень средних технологий. Корабль способен достичь скорости в 300 раз превышающей третью космическую, или же 4800 км в секунду. Корабль оборудован минимальной системой жизнеобеспечения. При таких условиях радиус боевых действий выходит за пояс Койпера и включает в себя все пространство до 1000 астрономических единиц от Солнца. Уровень высоких технологий. Корабль способен достичь скорости в 1000 раз превышающей третью космическую, или же 16000 км в секунду, что соответствует 5% от световой. Корабль оборудован полной системой жизнеобеспечения. При таких условиях радиус боевых операций достигает облака Оорта и дает предпосылки для полета к другим звездам.
Облако Оорта — область вокруг Солнечной системы между 50 и 100 тысячами астрономических единиц от Солнца. Предполагается, что оно содержит множество объектов, состоящих из водяных, аммиачных и метановых льдов, и является источником долгопериодических комет.
Пораженчество является самой значительной угрозой для вооруженных сил в космосе. Политические и идеологические работники космических сил будут выполнять крайне важную задачу. Политические отделы армии примут непосредственное участие в изучении теории войны в космосе, чтобы искоренять пораженчество и направлять научные исследования. Все присутствующие на этом совещании станут членами оперативной группы по теории космических сражений. Три направления работы будут немного пересекаться, но в целом группы исследователей будут независимы. Сегодня их временно называют Институтом стратегии низких технологий, Институтом стратегии средних технологий и Институтом стратегии высоких технологий. Сейчас, на этом совещании, я хотел бы услышать от каждого из вас, какой из них вы бы выбрали. Мы используем эти данные как статистику для следующего цикла раздачи заданий в политическом отделе. Прошу каждого огласить свой выбор. Из 32 присутствующих политических офицеров 24 выбрали низкую технологию и 7 среднюю. Только один выбрал высокую. Джан Бэйхай.
«Похоже, товарищ Джан Бэйхай интересуется фантастикой», — сказал кто-то, вызвав разрозненные смешки.
«Мой выбор является единственной надеждой на победу. Этот уровень технологии даст человечеству шанс на создание эффективной защиты Земли и Солнечной системы», — отрезал Джан Бэйхай.
«Мы даже не освоили еще управляемый термоядерный синтез. Разогнать боевой корабль весом 10 тысяч тонн до 5% скорости света в 10 тысяч раз быстрее, чем имеющуюся у нас капсулу размером с автомобиль. Это даже не научная фантастика, это фэнтези».
«Но разве у нас нет 4 столетий? Не забывайте о возможном прогрессе».
«Прогресс в фундаментальной физике невозможен».
«Да мы не используем 1% от возможных приложений уже существующих теорий», — ответил Джан Бэйхай. «Я чувствую, что основная сложность на данный момент заключается в подходе к исследованиям со стороны технологического сектора. Они попусту тратят слишком много времени и денег на технологию низкого уровня. В двигателестроении, например, нет толку работать над созданием ядерного двигателя, работающего на распаде тяжелых атомов. Но сегодня они не только расходуют на него огромные силы, но даже прилагают такие же усилия к разработке химических двигателей следующего поколения. Нам следует сконцентрироваться на создании термоядерного двигателя и перейти напрямую к разработке двигателей без рабочего тела, оставляя реактивные двигатели позади. Такие же проблемы наблюдаются и в других направлениях исследований. Межзвездному кораблю, например, нужна замкнутая экосистема, и это направление работ даже не особо зависит от фундаментальной теории. Тем не менее, в этой области ведутся лишь незначительные исследования. Тему подхватил Чан Вэйси.
Товарищ Джан Бэйхай поставил как минимум один вопрос, заслуживающий внимания. Военные и ученые заняты своими программами и слишком мало общаются между собой. К счастью, обе стороны это понимают и планируют совместную конференцию. Они уже учредили специальное агентство для улучшения взаимодействия между обеими сторонами. Они планируют создать живой диалог между разработчиками стратегии и людьми науки. Следующий шаг — направить военных представителей в различные научные центры и привлечь как можно больше ученых к изучению теории войн в космосе. Опять же, мы не можем сидеть и ждать технологического прорыва. Нам следует как можно скорее сформировать нашу собственную идеологическую стратегию, а затем осуществлять ее во всех направлениях.
Секунду помолчав, генерал продолжил.
Следующим пунктом повестки дня я хотел бы поговорить еще об одном уровне взаимодействия между космическими силами и отвернувшимися.
«Отвернувшимися?» — удивился кто-то. «Разве они собираются вмешиваться в работу космических сил?»
«На данный момент этого не ожидается, хотя Тайлер уже предложил посетить военных с инспекционным визитом. Но нам не следует забывать, что такие полномочия у них есть». Их вмешательство в нашу деятельность может дать непредсказуемые результаты. Мы должны быть морально готовы. Когда такая ситуация возникнет, мы будем поддерживать баланс между проектом «Отвернувшиеся» и основной оборонной программой.
Когда совещание закончилось, Чан Вэйси остался сидеть в пустой комнате. Он прикурил сигарету, дым от нее, попавший в луч солнечного света от окна, казалось, загорелся.
Чем бы это ни закончилось, лед, по крайней мере, тронулся, — подумал он.